Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в студии у нас сегодня протоиерей Андрей Спиридонов, клирик храма Благовещения в Петровском парке, писатель, поэт и главный редактор радио «Благовещение». Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
Сегодняшний наш эфир посвящен книге, которая не столь давно вышла, и отец Андрей является автором этой книги. Это ответы на вопросы верующих, собранные под одной обложкой. А книга называется «Если у вас нет духовника».
Ну, вообще-то, Евгений, знаете, она уже вторым таким изданием, тиражом вышла. То есть, на самом деле, нельзя сказать, что это такая прям новинка.
Ну, все равно многие, наверное, впервые про эту книгу узнают из нашего разговора сегодняшнего. Книга достаточно нужная, потому что вопросы у людей возникают, а духовника, к сожалению, у многих нет. Даже у людей, которые ходят в храм, ну, приходят они к одному священнику, потом к другому, потом, может быть, к третьему. Хорошо, если находится какой-то батюшка, который духовно окормляет. А в маленьких каких-нибудь населенных пунктах, городах, поселках, деревнях, там вообще церкви-то может даже не быть. Надо ехать в какой-то другой город или в какое-то другое место. Отец Андрей, что вас подтолкнуло вот сделать такое собрание, ответы на вопросы, и насколько этот жанр сегодня распространен и был распространен в старые времена, там, в 19 веке, в 18 веке, в начале 20-го, еще в старой дореволюционной России?
Кстати, интересный вопрос относительно дореволюционной России. Я его как-то даже не анализировал, не пытался так проанализировать, насколько такого рода жанр он был тогда распространен. Но, в принципе, я не собирался книгу выпускать вот так вот, как книгу. Меня к этому, в общем-то, подтолкнули издатели.
И средства, вот. Современные средства коммуникации, то есть интернет, ну, да?
Собственно говоря, ответ-то на вопросы, он, да, он является жанром таким, скорее, который стал, ну, тоже уже и книжным за последние годы и десятилетия, потому что, собственно говоря, моя книга, она, конечно же, не является единственной в этом жанре. Ответы на вопросы тех или иных священников, известных, так сказать, маститых духовников. Вот, я, в общем-то, себя к маститым духовникам не отношу все-таки, вот, потому что, хотя уже и служу уже не первый год тоже в священном сане, вот, но скорее являюсь таким обычным, что ли, приходским священником. Это я не из ложной скромности говорю, ну, просто есть, скажем так, духовники, ну, обладающие, скажем так, большим каким-то духовническим именно пастырским дарованием, вот, может быть, в этом смысле и большим масштабом личности, вот, не то, что я, опять же, тут как бы себя стремлюсь так вот, упражняясь в смиренно-слове, принизить, вот, или тем, наоборот, показать, какой вот я смиренный. Просто надо стараться действительно отдавать себе отчет, что дары, в том числе в плане священнического служения, они различные. И действительно есть духовники более опытные, более даровитые в плане вот такого прямого духовного кормления. Их-то вообще, в принципе, и не так много на самом деле. Потому что дар вот такой настоящей пастырской любви в некой полноте, стремиться к начаткам любви мы все должны, как христиане, не только священники. Но вот такой вот дар пастырской любви в некой такой полноте, явленный в конкретном священнике, в конкретном пастыре, он, ну, не столь он часто встречается, чтобы каждый приходской священник мог бы вот так вот тоже претендовать на такое сугубое духовничество. Тем более священник там молодой, недавно, скажем так, рукоположенный. Вот, и просто у нас в практике Русской Православной Церкви издавна, ну и в особенности в последние десятилетия, любой священник, которого только что рукоположили, он может сразу исповедовать. И сразу, если он еще и, ну, там, молодой, красивый, статный, имеет этот духотворенный вид, к нему сразу может уже и очередь выстраиваться на исповедь. А в опыте других православных церквей на Востоке, например, ну, в Греции до сих пор, там, чтобы ты имел право исповедовать, будучи священником, может быть, не один год уже, ты на это дело должен быть избран, поставлен. Должна даже со стороны епископа совершена, ну, такая особая хиротесия в духовнике. То есть там и на Афоне в том числе, и вообще в Греции далеко не всякий священник, он имеет право быть духовником. То есть служить, совершать богослужение, да, таинство, да. А вот исповедовать, советовать, духовно окормлять, там принято только если человек, уже прослужив какое-то количество лет в сане, действительно засвидетельствовал о себе, не только что он благочестив, но и что, по всей видимости, у него есть способности духовное кормление осуществлять. Вот. Но это такая преамбула, мне кажется, достаточно важная, потому что у нас, к сожалению, наверное, такая проблема есть, что...
Не хватает людей, сведущих, которые могли бы вот какие-то дать ответы на вопросы, а вопросов больше, чем ответов. Да.
Дело даже не в этом, что людей не хватает, ну хотя, конечно, да, людей у нас вообще не хватает, здравых, верующих.
Ярких проповедников, ярких миссионеров. Ну, мне как-то вот сразу вспоминается протоиерей отец Дмитрий Смирнов и протоиерей Артемий Владимиров, у которых выходят книги, вот именно по такому же принципу составленные. А в XIX веке были вот письма духовным детям, там, или даже в XX веке. И, по сути дела, это тот же самый формат, как сейчас модно.
Ну, я думаю, не совсем тот же самый, потому что вот XIX век, он,
ну,
скажем,
близкий.
Скажем так, нет, это, ну, близкий-то он по времени близкий, но это немножко иная культурная ситуация, потому что это тоже время, исполненное своих противоречий. Противоречий, потому что, казалось бы, вроде все крещены, церковь имеет не просто государственную поддержку, а фактически начиная с 18 века, там, с петровских времен, с петровских реформ, с упразднением патриаршества, с введением такой синодальной системы.
1721 года.
Оберпрокурор там и так далее. Церковь, она своего рода даже как одним из подразделений таких государственных, в общем-то, в каком-то смысле, становится как одно из министерств. Вот такое вот излишнее огосударствление церкви, конечно, на самом деле не пошло на пользу ни церкви, ни обществу, потому что очень многое стало вырождаться в чисто такие вещи-то формальные. Поэтому формально все были крещенными, в общем-то, была, конечно же, в культурном плане тоже, по видимости, вроде более-менее благополучная ситуация, потому что и Библия переводилась, как раз в XIX веке делается перевод всего библейского корпуса, да, библейского общества, да, всего библейского корпуса и на русский язык, и другая разного рода литература издается, и в особенности, начиная с XIX века, еще с трудов преподобного Паисия Величковского, то одного из таких удивительных святых, начинают активно переводиться святоотеческие книги, в том числе вот аскетические труды святых отцов, вот, потом это дело продолжается и в Оптиной пустыне, вот, не только Плеяда старчества, но и тоже из издания духовной литературы, и святитель Игнатий Брянчанинов над этим очень много потрудился, и святитель Феофан Затворник, ваамские старцы, это с одной стороны. С другой стороны, происходит такое уже духовное развращение, и, казалось бы, вроде государство работает на то, чтобы было какое-то внутреннее православное христианское просвещение. В то же время, оказывается, можно сказать, что Русь была крещена, но не просвещена. То есть 1000 лет почти как крещена, а до конца все-таки и не просвещена в некоторых своих, как говорится, народных толщах, а мало того, еще и революция вызревает.
Отец Андрей, а вот такой вопрос, вот когда, если, так сказать, проанализировать, взгляд, так сказать, бросить на эту тему, как бы из глубины, понимая, так сказать, ситуацию, вот те вопросы, на которые вы отвечали в своей книге, и те, которые приходили в виде писем к старцам, там, в 18-19 веке, они существенно пересекаются или они существенно различны?
Ну, они, я думаю, пересекаются в том смысле, что очень многие вопросы, они выражают такую определенную боль человеческую, духовную боль, недоумение, душевные страдания по причинам того, что человек сталкивается с проявлением зла и извне, и, увы, с проявлением зла внутри нас самих, собственными грехами и страстями. Часто действуя по грехам и страстям, мы, собственно говоря, и усложняем себе жизнь очень серьезным образом. То есть можно наломать очень много дров, вот по жизни, не следуя заповедям Божьим, а наоборот, противоречия им, а потом оказаться в таком тупике, в духовном, таком душевном, болезненном состоянии и судорожно пытаться найти из него выход, а выхода, может быть, часто внешнего такого прям уже и нет, потому что человек сам себя завел в тупик. Вот. И здесь как раз и надо разбираться, а как быть. если можно найти какой-то внешний выход, это да, хорошо. А помимо того, что можно ли или его нельзя ли найти, можно ли внешнюю ситуацию вот изменить или нет, надо постараться еще понять, а что можно сделать с собой внутренне, с Божьей помощью. Вот, чтобы вместо ропота, уныния, скажем так, отчаяния обрести мир душевный, помощь Божию. И думаю, в этом смысле, скажем так, принципиальной разницы в этом, что там 100 с лишним лет назад, что сейчас нет. Другое дело, что сейчас появились новые, скажем так, искушения, новые соблазны, совершенно неожиданные ситуации, которые 100 лет назад никак не могли в жизни человека присутствовать. Например, человек изменил пол, был там Сашей, стал Машей или наоборот. И после этого он задается вопросом, а как теперь быть с точки зрения спасения, с точки зрения духовной. Если, может быть, он перед этим об этом не думал, а после таких фокусов задумался. И здесь, надо сказать, действительно возникает такая довольно сложная ситуация, потому что, чтобы ответить на такого рода вопрос, нужно, чтобы был какой-то общецерковный уже соборный взгляд.
А такие вопросы действительно встают? Это да. Реальность? Не фантастика?
Нет, не фантастика, это реальность совершеннейшая и довольно сложная реальность. И тут надо уже, чтобы индивидуально, как священник, ответить конкретному человеку, тут, да, приходится, как говорится, или хорошо чесать в затылке, или надо тогда с человеком встречаться как-то, потому что на многие вопросы может быть ответ только, когда ты вникнешь конкретно. Что это за человек, за личность перед тобой, какие у него обстоятельства. Потому что в большинстве случаев вообще нет какого-то одного ответа на те или иные трудные вопросы.
Отец Андрей, такой вопрос не могу не задать. Если производить такую некую социологическую выборку, какие вопросы в наибольшей степени волнуют людей, которые к вам приходят и в храм, и по электронной почте присылают вопросы, можно ли как-то разделить? Бывают ли совершенно какие-то экзотические вопросы, связанные, так сказать, с уровнем сознания, может быть, человек, который задает, или уровнем его необразованности? Но в то же время наверняка есть вопросы, которые волнуют всех. Расскажите, какие вопросы наиболее типичные?
Конечно, есть вопросы типичные, повторяющиеся, такие какие-то однотипные. Часто они достаточно связаны с какими-то внешними неожиданными проблемами. Как мне поступить в отношениях с супругом, допустим, он пьет, кодировать, не кодировать его. Как мне быть с сыном или с дочерью. При том, что сыну может уже за 40 лет, а это очень такая типичная ситуация, когда сердце матери, оно болит и о великовозрастном сыночке. А ситуацию часто уже поправить невозможно. Сыну за 40, 45 лет он пьет. Как ситуацию поправить? Понятно, что говоришь, надо молиться. Молитва матери, она, как говорится, со дна море достает. Но, с другой стороны, тут, как говорится, совершенно не очевидно, что молитва, она может иметь такой эффект, скажем так, сегодня помолился, завтра перестал пить. Здесь очень многое зависит от веры человека. Иногда надо молиться годами, матери, жене, скажем так, чтобы супруг, сын или кто-то из ближних вразумился. А не у многих находится, скажем так, такая вера и такое терпение, чтобы понимать, что молиться-то все равно надо. Большинству людей хочется, чтобы был какой-то такой способ, какой-то такой немедленный эффект. То есть, батюшка, какой мне молитвой молиться, чтобы оно, имелось в виду, подействовало? Или кому мне молиться?
Какой иконе? Или какой храм?
Это просто, понимаете, как стремление найти какой-то внешний принцип, такую палочку-выручалочку, что-то такое, чтобы оно само подействовало.
Что-то такое оккультное вообще, да? По-хорошему, если так честно.
Правильно вы заметили.
Проблему.
Вы правильно заметили, потому что это магизм, магическое понимание.
Да, магическое.
Почему люди идут к экстрасенсам, к ворожеям, колдунам? Прежде всего, именно по той простой причине, что не имея такой серьезной веры христианской во Христа, они скорее по-язычески ищут именно такого ослабления, избавления от проблем с помощью чисто каких-то внешних эффектов. Не надо затрачивать, прилагать покаянный труд, внутренний труд веры, труд души, а пусть мне что-нибудь пошепчут, пусть мне там какой-нибудь прием, так сказать, магический используют, чтобы порчу с глаз там с меня сняли. Вот, пусть батюшка скажет, с другой стороны, какую молитву прочитать, вот, чтобы оно все собой нормализовалось. И вот такой, скажем так, больше или меньший магизм восприятие современного человека, ну, в общем-то, нашего народа, а он неудивителен. Собственно говоря, эти язычества — это и есть народное. Религия, что ли?
Ну, мы в язычестве пребывали 70 лет и даже более, и, наверное, уже даже не 70, а уже почти 100 лет пребываем, поэтому это объяснимо все.
Это даже не просто было язычество, это, в общем-то, достаточно агрессивное было безбожие. Вот, в идеологии и даже в какой-то степени в культуре. Поэтому, ну, в общем-то, после такого периода, да, некий всплеск неоязыческого миропонимания, он неизбежен. И вот вы говорите, какие общие, скажем так, общего рода вопросы. Ну, вот, мне кажется, что общего рода вопросы, наиболее распространенные, они связаны как раз с таким именно магическим миропониманием. Часто вот современный человек, живя вот этим миропониманием магическим, он их священнику адресовывает вопросы, исходя вот именно из такого некого, увы, магизма. И здесь такая сложность возникает как раз-таки священнику, отвечающему на вопросы, как постараться не то чтобы не спровергнуть там и как-то его изгнать или преодолеть полностью, а вообще заставить человека задуматься, что важно не только там какая молитва, какой способ, какой фокус, так сказать, предпринять, чтобы вот все само собой нормализовалось, а постараться как-то человека, ну, поставить перед более серьезными вопросами, постараться, чтобы он как-то задумался, а на самом деле-то я кто пред Богом? Ведь Бог же, Он живая неповторимая личность, Спаситель, и вот почему у меня такие проблемы? А что мне конкретно на самом деле делать вот с собой? Как изменить ситуацию, не обязательно внешним образом, а внутреннее отношение к этой ситуации? Вместо, скажем так, раздражения, гнева, зависти, ропота, уныния, печали, постараться вот именно обрести мирный дух. Как говорит преподобный Серафим Саровский, «Стяжи чадо мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот как к этому подойти? Вот это самый главный вопрос-то, может, и есть.
Ну, мне хотелось, чтобы мы поговорили на такую тему очень важную, на мой взгляд, как место священника в сегодняшней России, в жизни людей, воцерковленных, и, может быть, тех, кто только вот первые шаги делает, приходя впервые там на первые свои службы, первой исповеди, первому причастию. Но я хотел бы процитировать известное, ставшее хрестоматийным стихотворение Александра Александровича Солодовникова, одного из моих самых таких любимых поэтов православных, где он как раз говорит о месте священника и высказывает свое отношение к этому. «Мы знаем, что жизни конца не бывает, нет смерти, а есть только переворот. И где распадается клетка простая, там более сложная сущность растет. Темный инстинкт велит гусенице закутаться в кокон свой. Кто б думал, что ей суждено возродиться крылатую красотой? Но к человеку иная мерка, не темный инстинкт червя. Ему открывает великая церковь перспективу его бытия. Священник не маг, он земного старта, советник и рулевой. Человеческой жизни сверхдальнюю карту он держит своей рукой». Отец Андрей, ну вот замечательные строки прекрасного поэта. Вас не удивляет, что вот священника иногда начинают воспринимать как юриста, как адвоката, как врача, как психоаналитика? И часто ли задаются вопросы, но совершенно не имеющие отношения к делу, к христианству, по сути дела? Это попытка решить какие-то бытовые чисто проблемы. И как вы относитесь, ну, когда человек пришел, действительно, у него там серьезные проблемы, имеете ли возможность помочь иногда людям, ну, решая какие-то организационные, чисто продюсерские вопросы порой? И часто ли так происходит?
Продюсерский? Интересное сравнение.
Ну, это я такой немножко западный термин употребил. Ну, это кто такой продюсер? Это организатор, прежде всего.
Да я думаю, священник, он на самом деле, если вот с евангельской точки зрения посмотреть, это вот как раз-таки друг жениха. Это Иоанн Предтеча. Ну, в таком действительно высшем смысле. А Иоанн Предтеча, это же какая у него судьба? Он же проповедует пришествие Христа, грядущего сразу за Ним, говоря, что покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Вот. А когда действительно приходит Христос, Он отступает, причем отступает не просто в тень, а фактически оказывается заключен Иродом, тогдашним Иродом, современником евангельской истории, не ранее, а поздней, уже потомком того самого главного Ирода, который еще на младенца Христа покушался. И даже и в темнице Иоанну Предтече отрубают голову, как мы знаем, с подачи вот той самой Иродиады, чтобы принесли даже на блюде, на пир. То есть умоляется Иоанн Предтеча даже до смерти пред Христом, который, в свою очередь, восходит на Голгофу. Поэтому основная, главная задача священника – это просто привести человека ко Христу, дать возможность подойти к спасению во Христе, а далее уже быть тем советчиком, другом, подсказчиком, старшим, можно сказать, братом в каком-то смысле, вот более, может быть, несколько опытным в вопросах духовной жизни, более профессионально разбирающимся в этом, потому что священник должен быть профессионалом вот, в тех дисциплинах, которые связаны с церковью, с богословием, с спасением.
Универсалом, по сути.
Ну да, да, универсалом.
Универсалом сознания.
Он должен для этого и учиться, и образование иметь. Вот. Но он должен уметь вовремя умалиться, как Иоанн Предтеча. Не к себе должен приводить, вот, не к своей личности, а именно исключительно ко Христу. То есть можно сказать так, что священник – это функциональная величина, имеющая личное выражение. Но это прежде всего личностная функция.
Отец Андрей, вот личность священника есть знаменитые батюшки, были, так сказать, раньше и сейчас, и люди идут не в храм, а идут непосредственно к батюшке. Нет ли в этом некого элемента соблазна, искушения?
Есть, такая опасность есть. Она во все времена была, и в наше время она тоже достаточно ярко выражена, потому что если священник такой действительно видный, умеет утешить, умеет, так сказать, посочувствовать. В общем, такой импозантный, ласковый. Это все неплохо. Вот. Но это, с другой стороны, если становится в образе священника основным, главным и привлекательным.
Опять же, магизм такой выступает.
Нет,
на это, какой-то элемент, да? Или ну, создание, культ личности, или...
В каком-то смысле, да, опасность некого такого культа личности внутри прихода там, она есть. Но здесь... Это не то, что само по себе уже заведомо плохо. Просто если это начинает культивироваться, то здесь появляются серьезные такие опасности, потому что это востребовано. Востребовано современным человеком, который, вот, оказываясь в таком часто сложном положении, житейском, семейном, внутреннем, вдруг начинает видеть именно в священнике конкретную отдушину, иногда начинают видеть то, чего не находят в обыденной жизни, в семье, вдруг начинают воспринимать священника именно вместо родного отца или вместо мужа, скажем так, не в каком-то там, ну, что ли, в таком плоском смысле, а душевном даже, если не находится это в семье или вот в обыденной жизни, то это начинает искаться в священнике. И даже в каком-то смысле и находится, но это уже ошибка, потому что искать-то в церкви и с помощью священника нужно Христа, а не только самого священника. Если священник на это начинает отвечать, он, ну вот, сам может впасть в такое тоже искушение, в такое искушение, в соблазн приводить к себе, а не ко Христу. То есть друг жениха вдруг становится вместо самого жениха, заслоняет.
Таким заместителем своего
рода.
Да,
кстати, заместителем. А ведь кто такой заместитель Христа? Это тот, кто антихристос. То есть вместо Христа, антихрист – это же вместо Христа.
Ну да, так сказать.
Даже не антихристос, который... Анти – это же вот греческого-то приставка. Она же не прямо отрицательное значение имеет, а ее прямое значение – вместо. Тот, кто вместо Христа. Так вот, это, может быть, так немножко жестко, грозно звучит, но если священник начинает вместо Христа к себе приводить, себя культивировать, то он таким может оказаться маленьким антихристом даже.
Отец Андрей, а это все вот результат вот этой глянцево-гламурной культуры, активно насаждаемой всеми СМИ, основанной на культах, культиках, во всех журналах и газетах одни и те же лица, персонажи, прям скажем, зачастую сомнительные, но они вот внедряются в массовое сознание в качестве властителей дум. И не происходит ли то же самое и вот с тем, о чем мы говорили?
Ну, я не знаю, как это можно прямо ли связать с гламуром неким светским. Скорее, это, в общем-то, элементарное достаточно искушение, такой элементарный, что ли, соблазн в духовной жизни, когда человек боится ответственности личной, духовной, и бегает ее, и желает, чтобы священник стал вместо него полностью ответственным, чтобы все решал все вопросы за духовное чадо, а да, духовное чадо только бы и спрашивало, а это как, а это как, а это как, а как тут быть, а какой зубной пастой мне с утра зубы чистить. Вот последний, кстати говоря, я даже не шучу, мне даже такой вопрос задавали.
А какие были вопросы, которые, ну или вопрос, который в наибольшее недоумение вас привел или в веселое расположение духа, может быть?
Да, знаете, веселое расположение духа, ну как, иногда да, иногда это как-то даже комично порой звучит, иногда смешно, вот, но, к сожалению, чаще всего за этим и за этими вопросами скрываются нешуточные проблемы, поэтому тут не до смеха бывает чаще всего.
Пору плакать, что называется.
Ну, или... Да, нет, ну даже вопрос, какой зубной пастой чистить зубы, в свое время мне там одна прихожанка...
И надо ли освящать, да, в храме зубную пасту?
Нет, ну тут ведь еще в чем проблема? Когда мне этот вопрос, допустим, был задан одним человеком, вот, я несколько не сдержался и сказал: ну слушай, ну я не могу за тебя такие вопросы решать. Вот ты же там должна сама все-таки как-то, это же элементарно, при чем здесь там зубная паста? И человек обиделся. Причем серьезно обиделся, вот, и с этого момента даже началась у этого человека там, началась такая серьезная духовная брань против священника, то есть против меня, как там, ну, духовника. Ну, духовник, это, конечно, громко сказано, но, в принципе, да, есть у меня какое-то количество тех, кто считает меня своим духовником, вот. И, конечно, у них и возникают вопросы, и разного рода вопросы, но я, как, ну, в этом смысле, духовник, если ко мне кто-то обращается как к духовнику, обычно стараюсь давать прямые ответы только тогда, когда уверен, что ответ для меня очевиден. Вот если ответ для меня не очевиден, я говорю: знаешь, ну давай мы вместе помолимся. Давай у Бога вместе будем молиться, там, просить вразумления, помощи, чтобы как-то вот правда Божия, воля Божия была как-то открыта. Может быть, не обязательно чудесным образом, а из какого-то естественного хода событий. И здесь, кстати говоря, надо вот применительно тоже к вопросу о том, что и кто есть современный священник, надо различать следующий момент. К сожалению, часто даже многие священники, они тоже исповедуют такое несколько магическое понимание, что вот любой человек, который пришел с той или иной проблемой, с теми или иными грехами, вот, с тем или иным вопросом, ему можно дать сразу, безапелляционно, как оракул, некий ответ, некое указание, там даже эпитимью, и отправить. Вот. А человек, может быть, с этим ответом, с этой эпитимьей, он еще не в состоянии разобраться. Это как сильно действующее лекарство дать, и иди, принимай его, а контроля со стороны врача уже никакого за этим не будет. Так вот, священник, как духовник, это как лечащий врач. Вот. Если к нему кто-то обратился сознательно, как именно лечащему, что ли, врачу, как духовнику, то тогда священник имеет право давать какие-то серьезные указания. То есть это может быть только в отношении к человеку, который сам уже этого священника исповедует как советчика, ну, как духовника, который, ну, в общем-то, поставил священника об этом в известность, что он еще к нему придет за советом. Тогда священник, зная уже этого человека или зная, что он еще придет, может что-то серьезное советовать применительно к житейским ситуациям там, или каким-то духовным практикам тем или иным. Неплохо при этом этому человеку дать телефон свой, неплохо при этом иметь тоже координаты или телефон этого человека, чтобы если его долго нет, а ему какие-то советы были даны, позвонить и спросить, в свою очередь, а что, а как ты там такой совет давал там, или там рекомендовал там через пару-тройку недель прийти опять на исповедь и причаститься, попросив у Бога помощи вот, в причащении, в решении той или иной проблемы, укрепления в этом. Ты почему-то не пришел, уже вот миновало там еще пару недель, а что случилось, так сказать. Ну и в таком духе, то есть нельзя брать на себя право вершить судьбы, что-то там очень серьезное советовать, если ты этого человека не знаешь или потом никак не в состоянии проследить, что с ним дальше происходит. Я даже не дерзаю, знаете, вот часто человек подходит во время богослужения, особенно, ну, большие праздники, когда много народу, говорит: и батюшка, вот я там канон не дочитал, там все молитвы не прочитал, или вчера там в гостях был, там что-то скоромное съел, а можно ли мне причаститься? Я чаще всего говорю, что, ну, знаете, это как-то все-таки вам надо самим решить дело вашей совести. А обычно человек спрашивает, такой вопрос задает, почему? Потому что он сам не хочет для себя решить внутренне, можно или нельзя. Вот батюшка скажет, да, тебе можно, хорошо, ура, на свободу с чистой совестью, пойду причащаться. Батюшка скажет, нет, нельзя, надо готовиться было. Ну, что ж, коли так, то ладно, ответственности зато я не несу, вот, что дерзнул причащаться не полностью подготовленным. Ну, вот если вдуматься при этом, а как, почему священник должен здесь выступать неким оракулом? В особенности с человека я не знаю. Хорошо, если это кто-то из моих, как говорится, ну, громко говоря, духовных чад, я этого человека знаю более-менее, тогда я могу сказать, да, тебе можно дерзнуть. А другому могу, с которого знаю, сказать, что, ну, извини, вот ты в таком все-таки устроении, что тебе лучше подготовиться, а не проявлять такую дерзость вот, по отношению к чаше Христовой. А так я человека не знаю, а кто он, ну, вот, всерьез. Может, он 20 лет в храм ходит, а может, только вот месяц. Может, у него тяжелое душевное состояние внутреннее, я не знаю, вплоть до каких-нибудь там суицидальных мыслей. Вот. А я ему скажу, нет, тебе нельзя причащаться, он пойдет там на себя руки наложит. А так бы причастился бы, Господь его укрепил, и с ним бы, может, ничего такого не случилось бы. У одного такая ситуация в семье, там мама, может, у нее пятеро детей, она еле вырвалась. Вот. А другой человек, может, вчера в ресторане сидел, хотя мог бы и не сидеть в ресторане, и этим пост нарушил. Поэтому тут на самом деле нужен сугубо индивидуальный подход, вот, но он возможен только тогда, когда ты действительно человека знаешь. В остальных случаях просто современный священник, ну, не должен так безапелляционно дерзать, там, указывать, тебе можно, тебе нельзя, тебе можно, там, тебе нельзя. Я обычно спрашиваю, у вас есть духовник? Есть. Ну, если человек приходит с какой-то вообще серьезной проблемой, я тогда говорю, ну, он где, далеко? Ну, он в Ясенево, я не всегда к нему езжу, то есть не близко. Но Ясенево это не Архангельск там и не Астана где-нибудь в Казахстане. Вот, можно до Ясенева все-таки доехать. Если вопрос очень серьезный, я говорю, ну, лучше тогда все-таки вам к духовнику, коль скоро он у вас есть.
Отец Андрей, ну, вот исповедь, это, конечно, каждая исповедь, это еще один шаг на пути покаяния от грехов, а мы живем в мире, где грехи нас поджидают, подстерегают на каждом шагу, и многие ли могут сказать, что они совсем без греха. Вот на вашей памяти искреннее, глубокая исповедь, раскаяние в совершенном приводило ли к таким серьезным изменениям в жизни человека, так, чтобы он вот совершенно перестраивал свою судьбу? Бывали такие случаи?
Ну, случаи, знаете, чаще, мне кажется, бывают, когда это не в одну исповедь укладывается. Одна исповедь — это еще тоже, как говорится, исповедь — это кульминационный момент вот, покаяния, а в принципе важен, как говорится, сам процесс. Потому что покаяние, оно к исповеди только к одной обычно не сводится. Покаяние – это вообще видение греха. Многие же приходят впервые в храм в сознательном возрасте и грехов себе не видят. Начинаешь спрашивать там кое-как, что-то человек начинает вдруг осознавать. А вообще эта вещь такая, когда человек только-только уже в сознательном возрасте, повторюсь, начинает тянуться к спасению, начинает искать Христа. Часто это внутри человека что-то начинает вот бродить жаждой истины. Неудовлетворенность собственным теперешним состоянием, такой греховной непросвещенности. А поскольку опыта еще духовного нет, благодати нет, грех в душе человека сросся с душой, вообще с самим человеческим естеством. Поэтому в грязной комнате, пыльной, куда свет не проникает, грязи не видно. И потом, когда человек еще приходит, исполненный внутренней потемненности, он, как правило, в одну исповедь все выложить-то в принципе не может.
Это нереально. Еще не может осознать не свою греховность.
Грех еще не видит. Только так, что-то первое. В первом приближении, там типа аборты делала, да и то не все. Даже это осознают, что это было грехом. Иногда спросишь, а вы никого не убивали, батюшка, да что вы? Ну, а аборты, увы, были. Ну, это было уж давненько там. Ну, это разве не убийство, это разве не грех? Ах, да, да. Ну, такая тоже совершенно типичная ситуация. Поэтому здесь что важно-то? Священнику важно человека не напугать, там, не оттолкнуть, а важно ему показать, что вот ты начал движение ко Христу. Вот приходи на исповедь вновь и вновь. Мало того, проси у Бога вразумления, помощи. Господи, даруй мне зрение моих грехов. Начни причащаться, тоже прося у Бога вразумления, помощи и зрения тоже грехов, и помощи в борьбе с ними. И тогда, да, когда вот уже начинается настоящее, может начаться откровение, когда человек начинает в своей душе видеть уже бездну, греховную, которую он раньше не замечал, считал, что это все само собой вообще нормально. И, к счастью, к такому своему священническому, я знаю случаи, когда происходило вот такое очень серьезное преображение людей от состояния такой греховной потемненности к просветлению очень серьезному. Причем, ну, такой для меня очень характерный пример, когда там однажды меня позвали в одну больницу причастить, пособоровать одну женщину, умирающую от рака. И, ну, как-то у нас завязалось общение, я посчитал, что надо мне потом еще будет поисповедоваться ее, ну, ей поисповедоваться, потому что я как-то почувствовал, что что-то она еще...
Не договорила.
Не договорила, недопоняла еще сама, не то, что скрывала, а просто еще какие-то вещи, видимо, не до конца поняла, увидела в себе, там, ей уже под 60 было, вот. Ее выписали из больницы, ну, умирать фактически уже, неоперабельной, там, запущенной стадии рака, вот, и давали ей не больше месяца жизни. Ну, я так решил, что раз вот ей осталось совсем немного жить, то надо ей как-то почаще исповедоваться, причащаться каждую неделю. Ну, и тут такое чудо божие получилось, что я полтора года ходил. Почти каждый...
Человек жил, и не один месяц.
Да, наступила у нее даже ремиссия, врач приходила, лечащая там с большим удивлением. Говорю, а что, может быть, у вас и не было этой болезни, как так уж должны умереть были. Но тут просто был такой явный промысел божий, что вот Господь еще дал ей полтора года жизни на покаяние. Потому что для меня это было очень богатое общение с этим человеком, потому что при всем таком умирании, казалось бы, ты вдруг видишь, как человек постепенно-постепенно начинает меняться, осознает то, что было грехом, то, что раньше не осознавалось как грех. И мы там что-то спорили, какие-то у нас баталии были, несогласия. Вот. И даже она мне так потом говорила, что я там в отпуск уходил и просил у других священников из нашего храма приехать, чтобы она так не осталась. Вот без причастия на месяц, там, чтобы так же вот в среднем раз в неделю исповедовалась, причащалась, потому что такая какая-то была динамика явно, нравственная, духовная. Она мне потом говорила, знаете, вот, вот отец Андрей, там были два ваших священника, такие тоже интересные, удивительные, и я поняла, что мне с вами труднее говорить, у нас больше каких-то там споров возникает, но мне это важно. То для нее было важно, что вот со мной было ей труднее. Я так вот действительно почувствовал, что вот настоящая польза духовная, и тогда иногда даже такой какой-то элемент духовничества, он не тогда, когда легко человеку с тобой или тебе с этим человеком. Может быть, и должно быть иногда трудно, потому что путь ко Христу, настоящий, внутренний, он для человека, пораженного грехом, труден. Он для священника труден, но он благодатен. Вот у меня вот этот опыт, он не такой часто, не каждый год случается, это редкий такой опыт, но очень благодарный, потому что, как сказано, что да, вот Господь же действует через священника, и ты сам чувствуешь часто вот это благодатное воздействие, которым не ты источником являешься, а которым ты являешься служителем, свидетелем, но он тоже и для тебя оказывается полезным, и ты это тоже ощущаешь. Вот для меня это был очень удивительный такой благодатный опыт, и в таком опыте, в таких опытах очень много чего-то такого важного открывается, что даже трудно объяснить. Ну, в частности, уже потом перед смертью эта женщина сказала, что отец Андрей, вы стали для меня самым родным человеком. Ну, то есть, оказывается, что духовное родство, оно, да, бывает порой важнее кровного там родства. Вот. Его обрести, это нужен довольно такой серьезный труд.
Отец Андрей, а вот сами вы можете сказать, что вы почерпнули уже на сегодняшний день из этих вот многочисленных исповедей, из вопросов, которые к вам приходят, потому что мы не только учим, но еще и учимся, что-то открываем для себя.
Да что почерпнул? Что, не знаю, как несколько перефразировав Достоевского, что нет ничего более великого, более красивого, более, можно сказать, важного в нашей жизни, чем сам Христос. Вот, и что не может быть, чтобы истина, как говорится, вообще сама житейская, обыденная, могла бы находиться где-то вне его. Это одновременно с тем, что каждый священник оказывается свидетелем греховной бездны, страшнейшего греховного порабощения, чаще всего внутреннего, в человеке, да и в самом себе тоже ты это видишь. Потому что кто-то сказал, что настоящий священник, он должен воспринимать покаяние, исповедь других людей через призму собственной греховности. Интересное дело, когда я вот читал Гранке, макет книги, вот этой вот ответы на вопросы, если у вас нет духовника, я, по счастью, заметил такую коварную, парадоксальную опечатку в этой фразе, которую я тоже привожу там.
Не случайно,
да? Там было сказано так, что каждый священник должен воспринимать кающегося грешника через призму своей духовности. Вы понимаете, как меняется смысл? не через призму своей же греховности, а через призму якобы своей духовности.
То есть уже вступить на путь такой гордыни.
Ну да. Так нет, вот в том-то и соль, что сам священник человек, и сам священник тоже грешник, и святые великие себя все равно грешниками считали не по смиреннословию какому-то театральному такому приему, а по истинному видению. И поэтому истинное сочувствие другому человеку, такое, можно сказать, Христово, действительно, оно рождается через понимание собственной тоже греховности. И того, что без Христа, без обращения к Нему, без нахождения личностного общения с Ним, ну, нет истины. Нет истинности в нашей жизни, нет тогда спасения от этой греховной бездны, от этой греховной порабощенности. Мне кажется, это вообще основа христианского миропонимания, и тем более священнического должна быть.
Много важных вопросов мы подняли в сегодняшней беседе, но, к сожалению, эфирное время уже наше подходит к завершению. И в завершении разговора вопрос про книгу. Если у вас нет духовника, в какой степени она оказалась востребована и где наши радиослушатели могли бы приобрести эту книгу? Имеется ли она в книжных магазинах московских и иных? Или можно позвонить, скажем, в издательство или в магазин при издательстве и приобрести эту книгу? Я думаю, многим людям и тем, кто давно находится в лоне Церкви Христовой, и тем, кто только приходит, эта книга весьма полезна была бы.
Ну, книга оказалась, в общем-то, довольно востребованной. Тут, как говорится, без ложной скромности можно сказать, что с помощью издателя и редактора она сделана, казалось, таким интересным образом, ну, в общем-то, в этом распространенном жанре. В ней приведены вопросы, достаточно порой такие серьезные, звучащие всерьез, иногда это такой крик души. Вопросы приведены часто, ну, то есть они приведены без всяких сокращений, иногда довольно таким распространенным образом, ну, как бы вопрос выглядит, иногда он по размеру не меньше ответа, вот, где как-то более-менее излагаются обстоятельства, недоумения вопрошающего. То есть это часто такой именно крик души или вопросы, носящие действительно серьезный характер. Вот. Я говорю, что для меня это было довольно серьезным трудом, в общем-то, отвечать. Трудом души. Наверное, поэтому эта книга оказалась для читателя интересна. Она вышла уже два раза. Сперва тираж был 5000 экземпляров, потом 3000 экземпляров. И оба тиража разошлись, но издатели собираются, ну, некоторые дополнения мы, видимо, внесем, исправления. Через какое-то время, может, где-то через полгода, издать еще ее новым тиражом. Вот, не знаю, можно ли сейчас найти прежние тиражи где-либо, но будет еще один тираж, и, в принципе, я могу вот, ну, телефон издателей продиктовать. Это издательство «Смирение», так называется оно, и телефон мобильный одного из издателей, он следующий. 8-916-692-91-15. Повторю. 8-916-692-91-15.
Что ж, спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был протоиерей Андрей Спиридонов, клирик храма Благовещения в Петровском парке, поэт, писатель, и мы говорили про его книгу «Если у вас нет духовника». В завершении разговора песня автора-исполнителя, к сожалению, уже ушедшего из земной жизни, Владимира Григорьевича Волкова, песня под названием «Батюшка».
Не боли, я тебе говорю, не боли. В этот раз, в этот раз не больнее всего. Помоли, Отче Бога, мне помоли. Не доходит молитва моя до него. Помоли, Отче Бога, мне помоли. Полыхнет лист бумаги в горячей печи, и огонь уничтожит строку за строкой. Помолчим, отче, вместе давай помолчим. Ты молчанием, молчанием меня успокой. Помолчим, отче, вместе давай помолчим. Уходя на снегу, оставляем следы, а слова это что-то не то. Ну а каплю соленой воды я ладонью смахну, не заметит. Каплю, отче, каплю соленой воды я ладонью смахну, не заметит никто. Не боли, я тебе говорю, не боли. В этот раз не больнее всего.